балансируя над пропастью. Долги и финансовая стратегия Вронского в романе «Анна Каренина». Главные герои романа «Анна Каренина» представляют для нас особый интерес с точки зрения их жизненной философии и финансовой стратегии. В этом ряду особое место занимает Алексей Вронский. Как и Облонский, он живет по законам высшего света, пользуясь всеми радостями жизни и удовольствиями, доступными состоятельному человеку. Однако, в отличие от искушенного транжира Стивы, тратит деньги осмысленно и обладает довольно внятной финансовой стратегией. Вронский – один из немногих героев романа, кто регулярно контролирует, анализирует и спланирует свои финансы. По крайней мере, о нем мы точно знаем это из романа. Для того, чтобы всегда вести свои дела в порядке, он, смотря по обстоятельствам, чаще или реже, раз пять в год уединялся и приводил в ясность все свои дела. Он называл это «посчитаться» или «ферлялисив». Автор раскрывает нам причину такого щепетильного отношения Алексея к своим финансовым делам. В молодости Вронский запутался, был вынужден просить в долг, испытал унижение отказа. Как человек гордый, он решил никогда больше не допускать подобных ситуаций и был последователен в своем решении. Долги по полочкам. Подсчет, произведенный Вронским в 19 главе 3 части романа, приводит его к неутешительному выводу. Имеющихся денег и ожидаемых поступлений явно не хватит, чтобы оплатить все предстоящие расходы. В наличии у него остается 1800 рублей, а получение до Нового года не предвидится. При этом одних только долгов накопилось на 17 тысяч с лишним. Но даже если бы и можно было отсрочить их возврат, жить целых полгода, дело происходит в июле, на оставшиеся 1800 рублей он тоже не сможет. Зарплата 300 рублей позволяла прожить целый месяц в семье университетского профессора или чиновника. Привычные же расходы Вронского превышали эту сумму почти в 15 раз. Так о каких же суммах доходов и расходов Вронского идет речь? Алексей уступил старшему брату весь доход семейный отца, выговорив себе только 25 тысяч в год. Мать, имевшая свое отдельное состояние, кроме выговоренных 25 тысяч, выдавала ежегодно Алексею еще 1020, и Алексей проживал их все. Таким образом, всего 45 тысяч в год, не считая офицерского жалования, в своем чине он мог получать примерно 500 рублей в месяц, со всеми дополнительными выплатами. Иными словами, в месяц Алексей обычно тратил не менее 3,5-4 тысяч рублей. Вронский начинает балансировать финансы. Первым шагом Алексей ранжирует свои долги по степени важности. Некоторые рассуждения героя о приоритетности тех или иных долгов могут удивить современного читателя, но зная нравы богатых дворян второй половины XIX века и заглянув в личный свод правил самого Вронского, мы сможем лучше понять финансовую стратегию героя. К самым важным долгам, которые следует вернуть по первому требованию, Алексей относил 1500 рублей за лошадь и 2500 – поручительство за молодого товарища Веневского, который при Вронском проиграл эти деньги Шулеру. Содержать дорогих скаковых лошадей мог не каждый. Лошади – одновременно увлечение и витрина Вронского, образ его достатка и благополучия. Поэтому и идет этот долг первым пунктом. Что же касается второй суммы, то, безусловно, необходимость ее возврата определяется в первую очередь внутренним сводом правил Вронского. Он не отдал деньги сразу, хотя тогда они были, только поддавшись уговорам товарищам, которые настаивали на том, что заплатят они, а не Вронский, который и не играл. Далее шли менее важные долги. 8 тысяч рублей – это были долги преимущественно по скаковой конюшне, поставщику овса и сена, англичанину, шорнику и так далее. Скачки, как отмечалось выше, витрина Вронского и его увлечения. Неоплата долгов ставила под угрозу участие в скачках. В то же время для поставщиков овса и сена, шорника и даже англичанина Вронский, вероятно, был крупным и важным клиентом, ссориться с которым им самим было крайне невыгодно. Поэтому с возвратом таких долгов можно не торопиться. И все же Алексей проявляет дополнительную предосторожность, решая выплатить им хотя бы часть суммы. По этим долгам надо бы тоже раздать 1002, для того, чтобы быть совершенно спокойным. Так он мог полностью оградить себя от неприятных сюрпризов. И, наконец, долги третьей группы – более 5000 рублей, гостиницы, магазины, портной. Вронский решает их пока не платить, считая такими, о которых нечего думать. По данным некоторых исторических исследований, многие богатые и знатные дворяне могли вообще не платить своим портным. Те легко соглашались на это, используя имя клиента как дополнительную рекламу. Для людей менее знатных, но при деньгах, было престижно сшить костюм портного, у которого одевается граф Н. А значит, один бесплатно сшитый дорогой костюм мог обеспечить портному множество более мелких заказов с жесткими условиями и гарантированной оплатой. Возможно, такая практика могла распространяться и на другие предприятия сферы услуг – гостиницы, рестораны, магазины. Вероятно, Вронский не исключал, что вернет эти долги при возможности. В то же время он понимал, что бояться ему нечего. Вряд ли эти кредиторы стали бы ссориться, а тем более судиться с уважаемым и влиятельным графом. В результате жесточайшей реструктуризации Вронскому удалось сократить сумму, требующую немедленного возврата, до 6000 рублей. И все же имеющиеся в распоряжении 1800-х никак не покрывали. А ведь еще на что-то нужно было жить целых 6 месяцев, и Алексей принялся исследовать источники доходов. Они резко сократились, потому что мать, поссорившись с ним за его связь и отъезд из Москвы, перестала присылать ему деньги. Напомним, что в год эта сумма составляла 20 тысяч рублей. Вероятнее всего, в июле она все еще не была полностью им потрачена. Очевидно, до ссоры с матерью Алексей рассчитывал на эти деньги. Теперь же условием их получения стал отказ от Романа с Карениной. Вторым вполне реальным источником дохода для Вронского могли стать деньги, которые получал с имения покойного отца родной брат Алексей. Из годового дохода от имения каждый из них мог рассчитывать на свою половину. Однако в момент распределения наследства Алексей уступил свою долю недавно женившемуся брату, оставив за собой лишь 25 тысяч, которые к этому моменту, очевидно, уже были исчерпаны. Чтобы получить еще хоть немного денег из причитавшейся ему исходной доли, Алексей был вынужден изменить своему слову. Отказаться от Анны, как и от обещания данного брату, Вронский никак не мог. И то, и другое противоречило своду внутренних правил, которыми он руководствовался всю жизнь. Это было совершенно невозможно, как прибить женщину, украсть или солгать. Понимая, что привычные источники дохода исчерпаны, а уменьшить долги нельзя, Вронский принимает три принципиально важных решения, позволяющих ему окончательно сбалансировать финансы. Во-первых, он решает максимально урезать свои текущие расходы. Конечно, резко изменить свои привычки непросто, и многим такая экономия дается с трудом, но раз приняв решение, Вронский следует ему без лишних сомнений. Во-вторых, он собирается взять деньги в долг у ростовщика. Ростовщичество, предоставление денег в долг под проценты, хотя и было в 19 веке не совсем легальным бизнесом, все же имело широкое распространение. Услуги ростовщиков были востребованы, даже несмотря на непомерно высокие по сравнению с банковскими процентные ставки. У ростовщиков можно было взять деньги быстро и без залога, при условии, что кредитор оценивал вас как надежного заемщика. Имея репутацию богатого и уважаемого в обществе человека, граф Вронский мог не сомневаться в том, что получит эти деньги. И в-третьих, Вронский решился продать скаковых лошадей. Это решение, вероятно, далось ему тяжелее других. Однако трезвая оценка финансового положения показывала, что альтернативы еще хуже. К тому же продажа лошадей позволяла сократить текущие расходы. Весьма полезные уроки. Анализ данного эпизода позволяет сделать два вывода. Оценивать намерения Вронского оплатить те или иные долги следует, исходя прежде всего из этики и правовых норм времени, в котором он жил. Вронский руководствуется скорее не личными нравственными соображениями, а теми этическими правилами, в рамках которых он живет. Важно и другое. Готовность открыто и трезво посмотреть на свое незавидное финансовое положение, быстро принять непростые решения, позволяет Вронскому эффективно сбалансировать свои финансы. Вронский может не мучить себя ненужными сомнениями, не тратить в дальнейшем силы понапрасну. А между тем многие, попадая в непростую ситуацию, не готовы посмотреть правде в глаза, откладывают решение со словами «будем надеяться на лучшее» и все само устроится. Вспомним, например, помещика Пищика из пьесы Чехова «Вишневый сад». Будучи полным банкротом, он продолжает занимать деньги, надеясь на чудо.